Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кейти Бочаришвили, и сегодня вы услышите. Впервые за 17 лет заявление Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии осталось без подписи Соединенных Штатов.
Это не крах грузинской дипломатии. Это подтверждение того, что грузинская дипломатия мертва.
Что думает о возможной встрече Путина и Зеленского грузинский аналитик?
Мне трудно себе представить, что пакет гарантий безопасности, который сейчас разрабатывается для Украины, может быть приемлем для России.
Абхазия переживает дефицит бензина, показавший, как регион зависит от Москвы.
Перебои с поставками топлива. Это, безусловно, вызвано тем, что очень загружен северокавказский сегмент российской железной дороги.
Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». Впервые за 17 лет ежегодное совместное заявление Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии осталось без подписи США. В грузинской мечте этот факт практически игнорируют. Но оппоненты власти подчеркивают, демарш может свидетельствовать об ухудшении грузино-американских отношений и росте международной изоляции Тбилиси. Подробнее расскажет Хатия Хасая.
18 августа Совет Безопасности ООН провел традиционное закрытое заседание, посвященное ситуации на оккупированных Россией территориях Грузии. Члены Совета вновь призвали Москву выполнить соглашение от 12 августа 2008 года и вывести свои войска. Такие встречи проводятся ежегодно, а после них обычно публикуются совместные заявления в поддержку территориальной целостности Грузии. В 2025 году под заявлением подписались Великобритания, Франция, Словения, Дания, Греция и будущий член Совета – Литва. Однако впервые за 17 лет в списке отсутствовали США.
Мы решительно подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Мы осуждаем жестокое вторжение России и ее продолжающееся незаконное военное присутствие, что противоречит уставу ООН. Также осуществление фактического контроля и шаги, направленные на аннексию двух грузинских регионов.
Сказано в совместном заявлении. Отсутствие США в числе подписантов вызвало вопросы, поскольку ранее Вашингтон неизменно поддерживал аналогичные заявления. Причины демарша остаются неизвестными. МИД Грузии ограничился информационным письмом, где не было упоминаний о позиции Вашингтона.
В документе решительно подтверждается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Осуждается грубое нарушение устава ООН, жестокое вторжение российских вооруженных сил на территорию Грузии и продолжающееся незаконное военное присутствие, а также установление фактического контроля и шаги по аннексии двух регионов.
Написано в заявлении внешнеполитического ведомства. Представители партии власти, легитимность которой не признает оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества, постарались уйти от вопроса о молчании США.
Мы прекрасно знаем позицию США по 2008 году и их поддержку территориальной целостности. Это манипулятивные вопросы.
Пояснил член грузинской мечты Давид Матвикашвили журналистам. Оппозиция, напротив, воспринимает случившееся как дипломатический крах правительства. Председатель Единого национального движения Тина Бакучава обвинила команду Бидзина Иванишвили в том, что политика власти разрушила стратегические отношения с главным союзником Грузии, в том числе антиамериканской риторикой и обвинениями в развязывании войны по поручению извне.
Это не крах грузинской дипломатии. Это подтверждение того, что грузинская дипломатия мертва. Режим Иванишвили настолько рассорил нас, США, что наш главный стратегический партнер, открытая поддержка которого в 2008 году наряду с героизмом грузинской армии остановила Путина и сохранила наше государство, теперь воздерживаться от заявлений по вопросу войны. Почему? Потому что сегодня режим Иванишвили объявляет Америку врагом, обвиняет ее в начале войны и называет своими союзниками Россию, Китай и Иран.
Говорит Тина Бокучава. США всегда поддерживали демократические реформы, свободные выборы и независимые институты в Грузии. Но действия грузинской мечты, например, введение репрессивных законов и преследование политических оппонентов и активистов, вызвали открытую критику Вашингтона. В ответ в партии стали считать, что США находятся под влиянием Deep State. В мае 2025 года госсекретарь США Марко Рубио впервые прокомментировал ситуацию после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Он заявил, что в США рассматривают меры против грузинских властей и назвал назвал их антиамериканским правительством. Лидер партии Лейло Саломе Самадашвили считает, что отсутствие США среди подписантов показывает, что действия правительства изолировали страну на международной арене и что этим пользуется Россия.
Когда страна, которая десятилетиями была нашим главным стратегическим союзником, уже сомневается, стоит ли поддерживать резолюции, касающиеся ситуации в Грузии, это означает, что Иванишвили своими действиями оставил страну в международной изоляции. Тем временем российский представитель в ООН говорит теми же тезисами, что и грузинская мечта, и при этом все более открыто требует признания независимости наших оккупированных территорий.
Москва явно одобряет внешнеполитический курс Тбилиси. Постоянный представитель России в Совбезе Дмитрий Полянский после заседания упомянул экономические и туристические связи и отметил стратегическую мудрость грузинских властей, которые избегают повторения украинского сценария.
Товарооборот России с Грузией составляет 2,5 миллиарда долларов. Мы являемся вторым по величине торговым партнером Грузии. Кроме того, в прошлом году Грузию посетили 1,5 миллиона российских туристов. Это свидетельствует об абсолютно четком стремлении обеих наших стран к восстановлению двухсторонних связей и нормализации отношений. Однако, конечно, есть те, кто не заинтересован в таком развитии событий. Они считают, что с Украиной у них все получилось. Однако руководство Грузии проявило достаточно мудрости, чтобы отказаться от такого пагубного сценария, что не смущает наших европейских коллег. Они пытаются сделать все, чтобы вернуть нашу страну в ту же трагедию, в которой уже вергли Украину.
Заявил он на пресс-конференции. В том же выступлении Полянский в очередной раз предложил подписать соглашение о неприменении силы между Тбилиси и оккупированными регионами для стабилизации ситуации на Южном Кавказе.
Для создания климата безопасности на Южном Кавказе важно, чтобы три страны – Грузия, Абхазия и Южная Осетия – нормализовали отношения. Инициатива подписания соглашения о неприменении силы – гарантия стабильности в проблемном регионе.
Отметим, что премьер-министр страны Иракли Кубахидзе в феврале 2025-го в свою очередь заявлял, что дипломатические отношения с Россией не будут восстановлены, пока Тбилиси не вернет себе контроль над Абхазией и Южной Осетией. Тем не менее, нынешнее молчание правительства Грузии оппоненты власти осуждают. Бывший член правления Общественного совета по обороне и безопасности, член партии Гахария за Грузию Теона Акубарди отмечает, что Россия продолжает подрывать суверенитет Грузии, используя поддержку внутри государства близкими ей силами. Она подчеркивает, что грузинский суверенитет находится под реальной угрозой.
На фоне идентичных мечтательных посланий о Втором фронте и антизападной пропаганды, эта угроза становится еще более явной. Особенно после выводов комиссии по предательству под руководством Цулукиани, которые ответственность за начало войны возлагают на Грузию вместо России. В этой ситуации угроза реальному суверенитету страны еще больше возрастает.
Пишет Акубарти в Facebook. Напомним, что еще в прошлом году Дмитрий Полянский пришел на Совет Безопасности ООН с заявлением Политсовета грузинской мечты, цитату из которого использовал для оправдания действий России. В нем команда мечты говорила о вине Саакашвили за войну 2008 года и о выполнении им поручений Запада. Партия продолжает утверждать, что войну начал режим Саакашвили. Для расследования событий 2008 года и ответственности за них единого национального движения в том числе была создана Временная комиссия Цулукиани. В Сухуми тем временем решение США называют показательным. Исполняющий обязанности замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Тужба расценивает этот жест как возможный пересмотр позиции Вашингтона, ориентированный на нормализацию отношений с Россией.
Фактически, впервые официальный Вашингтон отказался от документа, поддерживающего территориальную целостность Грузии и осуждающего военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии. Это достаточно показательный шаг, демонстрирующий значительные изменения в подходах новых властей США, ориентированных на более прагматичную политику, предполагающую нормализацию отношений с Россией. Будем надеяться, что нынешний президент станет также отражением изменяющихся взглядов политического руководства США в отношении необоснованных территориальных притязаний Грузии.
Сказано в заявлении Ираклия Тужба. Отказ США поддержать традиционное заявление Совбеза ООН, вероятно, часть более широкой тенденции. Под новыми подходами, о которых говорит Тужба, подразумевается и то, что уже в феврале 2025 года Вашингтон отказался стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН против вторжения России в Украину, предлагая более нейтральный вариант документа, где Москва прямо не названа агрессором. Но на фоне внутреннего политического кризиса в Грузии и растущего разрыва с западными партнерами, Тбилиси, как говорят наблюдатели, сталкивается с угрозой оказаться не только в ситуации дипломатической изоляции, но и реальных геополитических угроз.
Материал подготовила Хатия Хасая. Абхазия встречает туристов не только курортной атмосферой, но и неожиданными трудностями. Нехватка бензина на заправках вновь ставит водителей в очереди и заставляет пересматривать планы поездок. Дефицит бензина снова показал, насколько регион зависим от Москвы и как внешние факторы могут мгновенно отразиться на повседневной жизни жителей и гостей Абхазии. Материал Хати Хасая читает Серго Брегвадзе.
Уже несколько дней на некоторых абхазских заправках висят таблички «Закрыто, топлива нет». Нет бензина, в частности, и на АЗС, компании «Азит» и заправках государственного предприятия «Абхазтоп». На заправочных станциях компании «Роснефть» и «Подорожник», принадлежащих российскому бизнесмену, экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, бензин пока отпускают в обычном режиме. Там и собираются большие очереди. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, где машины стоят в несколько рядов. «Топливный коллапс в Абхазии», подписывают фотографии местные паблики. Топливный кризис в Абхазии – явление не новое. К примеру, в 2024 году правительство России дало Роснефти эксклюзивное право на экспорт топлива в оккупированные регионы. В результате большинство заправок в Абхазии либо закрылись, либо не могли функционировать из-за нехватки топлива. Официальные ведомства и владельцы топливных компаний, между тем, призывают не паниковать. По их словам, топливного кризиса в Абхазии нет. Речь идет лишь о сезонных проблемах с поставками. Гендиректор компании «Апсны Ойл» Олег Лакоба пояснил, что на импорт топлива влияют логистические трудности.
Каждый год мы летом в Абхазии наблюдаем либо ажиотажный спрос, либо какие-то перебои с поставками топлива. Это, безусловно, вызвано тем, что очень загружен северокавказский сегмент российской железной дороги. И учитывая, что мы получаем все это топливо посредством железнодорожных поставок, не всегда вовремя приходит оплаченное и заказанное топливо.
В Минэнерго Абхазии уверяют, ситуация под контролем. Министр энергетики Батал Мушба пообещал, что уже в ближайшие дни в Абхазию прибудет новая партия топлива.
Мы рассчитываем, что дополнительный объем в 700 тонн, который должен зайти буквально несколько дней, может быть, завтра, позволит нам снять острый дефицит, который возник у некоторых участников топливного рынка.
Кроме того, по его словам, уже заключен контракт на следующую партию. Она будет вдвое больше нынешней. Мушба также подчеркнул, что все нефтепродукты поступают в Абхазию из России, а в курортный сезон логистика традиционно усложняется. Ситуацию усугубляют и временные проблемы на российских нефтеперерабатывающих заводах. Но правительство России и Абхазии взаимодействуют на постоянной основе, чтобы избежать усугубления проблемы, сказал он. Тем временем Кабинет министров продлил до 31 августа 2026 года действие временных мер по регулированию топливного рынка. Эти правила позволяют контролировать торговые надбавки и формирование цен на бензин, чтобы избежать резких скачков стоимости и обеспечить стабильность на рынке. Истоки проблем с топливом в Абхазии находятся в России. Там вновь разгорается бензиновый кризис, и эксперты предупреждают, в 2025 году ситуация может оказаться сложнее и продолжительнее, чем в прошлые годы.
Объективные проблемы с топливом, о которых честно рассказали в Минэнерго Абхазии, явление временное. Понятно, что нефтепродукты наша республика импортирует из России, поэтому мы естественным образом привязываемся к потенциальным накладкам. Усложнение логистики в результате турсезона и периодические налеты украинских дронов на российские НПЗ из этой оперы.
Причины кризиса связаны с целым рядом факторов, среди которых важнейший – российско-украинская война. Логистические сбои, перегруженные железные дороги, а главное – массированные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Все это создало взрывоопасную ситуацию. Как пишет старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко, бензиновые кризисы в России случались и раньше, в 2011, 2018, 2021 годах. В 2023 проблему спровоцировали попытки правительства сбалансировать бюджет, сократив компенсации нефтяникам. В 2024 году рынок был относительно стабилен, но именно тогда начались первые удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам. А в 2025 году украинская сторона перешла к массированным атакам, цель которых не просто снизить объемы производства, а вывести заводы из строя на месяцы, пишет исследователь.
В середине августа 2025 года в России оказались повреждены Ухтинский, Рязанский, Саратовский и Волгоградский НПС, а также все три завода Самарской группы. Кроме того, атакам регулярно подвергаются заводы Ростовской области и Краснодарского края. Ухтинский НПС не слишком важен для обеспечения внутреннего рынка. Что касается заводов Краснодарско-Ростовского кластера, Славянского, Ильского, Новошахтинского и Афипского, то они ориентированы на производство нефтепродуктов на экспорт.
Особенно опасна ситуация, как говорит эксперт, на линии от Рязани до Волгограда. Это своеобразная топливная артерия страны.
К западу и юго-западу от этой дуги нет ни одного крупного НПЗ, снабжающего внутренний рынок. Зато там проживают десятки миллионов россиян и находятся основные сельскохозяйственные угодья, регионы летнего отдыха и маршруты подъезда к ним из центра страны.
По данным S&P Global, только за последнюю неделю августа удары дронов вывели из строя НПЗ общей мощностью переработки около 1,5 миллиона баррелей в сутки. Эксперты предупреждают, ситуация усугубляется пиковым сезоном. Лето – время отпусков и сбора урожая, а значит спрос на топливо растет. У независимых игроков рынка запасов почти не осталось, и в ближайшие недели цена на бензин может взлететь еще выше. Топливная проблема в Абхазии перестала быть просто экономическим вопросом. Она превратилась в политическую. Оппозиционные и лояльные власти телеграм-каналы обрушились друг на друга с обвинениями. Источники, близкие к власти, считают недовольство граждан понятным, но призывают оппозицию не превращать ситуацию в политический спектакль.
Она, видимо, таким образом хочет ухватиться за громкий инфоповод ради дестабилизации своих политических интересов. Уже в ближайшие дни в республику зайдет около 700 тонн, которые и закроют внеплановый дефицит. Проблема на этом будет полностью исчерпана. Любые альтернативные спекуляции здесь направлены исключительно на манипулирование общественным мнением. Не более того. Форс-мажоры случаются, важно то, как на них реагировать. И официальный Сухум сделал абсолютно все, что мог для успешного решения вопроса. Остается только дождаться.
Пишет телеграм-канал «Инсайдер Абхазия». Другой канал, «Совмин», и вовсе обвиняет в сложившемся кризисе оппозицию. В частности, Адгура Ардинба, который стоял во главе ноябрьских протестов, завершившихся сменой власти.
Ситуация сложилась по объективным и независящим от Абхазии причинам. Если оппозиция этого не понимает, то либо ее интеллектуальный ресурс катастрофически искуден, либо она просто сознательно пытается ввести в заблуждение собственный народ для использования его недовольства в своих целях. И да, про энергетический кризис впереди. Клоуны, в прошлый раз до него довели именно вы своим горе-путчем. На этот раз больше такой сценарий не прокатит. Москва и Сухум заранее урегулировали этот вопрос в ходе курортного сезона. К выборам у вас ничего не получится.
Оппозиционные каналы, напротив, видят в происходящем системные проблемы. Они критикуют власти за слабое управление и неспособность прогнозировать потребление топлива в курортный сезон.
Как фестивалить вы умеете, мы уже видели, а вот с решением кризисных задач как? И не забывайте, впереди еще и энергетический кризис.
Пишет телеграм-канал «Республика». В нужной газете настроения схожие. Там считают, что в Минэкономике не умеют прогнозировать потребление топлива, а правительство действует реактивно, живя по факту.
Так и существуем, надеясь на будущее и не понимая, что день грядущий нам готовит. Не устаю удивляться, как наши чиновники свою неудовлетворительную работу все время списывают на какие-то обстоятельства. Почему так происходит? Наверное, потому что в стране нет хозяина, который думает, прогнозирует, заботится о людях и освобождает от должности тех, кто не справляется со своими прямыми обязанностями. Бесхозные и мы, и наша страна.
Абхазский топливный кризис и еще раз показал, насколько сильна зависимость самопровозглашенной республики от ситуации в России. В ближайшие недели поставки топлива могут стабилизировать ситуацию, но если атаки на российские НПЗ продолжатся, вероятно, Абхазию ждет очередная волна дефицита.
Материал Хаты Хасая читал Серго Брегвадзе. В начале недели в Белом доме Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС и НАТО, чему предшествовал саммит американского и украинского президентов на Аляске. После встречи в Белом доме Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что беседовал с Путиным, который согласился встретиться с Владимиром Зеленским. Столь интенсивные попытки ускорить переговорный процесс ранее не наблюдались, поэтому мир сегодня ожидает развития событий. В каком русле может потечь мирный процесс и есть ли предпосылки для его успешного продвижения, говорим с грузинским аналитиком-международником, научным сотрудником программы демократической устойчивости Центра анализа европейской политики Ириной Арабидзе. К Кабатовна Ирина, спрошу сразу вот о чем. Как вы думаете, состоится ли встреча Путина и Зеленского вообще? Пока даже по месту встречи нет согласия. Путин предложил встретиться в Москве, Зеленский отказался. Женева предложила свою площадку, отказался Путин. Есть слухи о Венгрии и Турции, но пока разговор только в кулуарах. Почему Путин отказывается от Женевы, а Зеленский от Москвы? Эти отказы обоснованы серьезными аргументами каждой из сторон, или это возможность оттянуть решение вопроса, которое, собственно, выгодно только Путину?
Да, очень важно следить в динамике за процессом, поскольку очевидно, что для России, конкретно для Путина, организация этой встречи является гораздо более серьезной проблемой, чем для Зеленского. На это указывает и тот факт, что украинская сторона и раньше неоднократно заявляла о готовности провести встречу один на один с Путиным. Если помните, Зеленский приезжал в Турцию именно ради того, чтобы состоялась подобная встреча, но тогда Россия отказалась. Соответственно, сейчас России придется принять решение, поскольку прямой отказ от этой встречи может вызвать раздражение Трампа и стать проблемой для Путина. В то же время подобная встреча связана для Путина с определенными рисками, потому что он к ней не готов. На ней могут возникнуть неожиданные для него моменты, способные выставить его в невыгодном свете и не принести ему определенный успех. Поэтому то, что мы услышали, это двусмысленные заявления. С одной стороны, Россия вроде бы готова к встрече, но с другой, глава МИД России Лавров говорит, что подобным переговорам нужна длительная подготовка. Сначала на техническом уровне, а потом на высшем. Словом, надо следить за динамикой, хотя очевидно, что Россия тянет время, чтобы решить, стоит ли соглашаться на эту встречу или каким-то образом ее сорвать. Факт, что провести ее в Москве абсолютно невозможно, потому что Украина не согласится вести переговоры на территории врага, с которым она находится в состоянии войны. Следовательно, речь может идти только о нейтральной территории, которая устроит обе стороны. Если же вопрос упрется только в место проведения, остается предполагать, что Россия не относится к переговорам серьезно. Но здесь важно другое. Сама встреча может состояться. Из слов европейских лидеров и Белого дома следует, что Россия принципиально готова к этому. Но остается большой вопрос, какой результат она даст. И здесь уже возникает очень много других вопросов, которые остаются открытыми, особенно когда речь пойдет о территориях. Насколько способны будут Россия и Украина в какой-то форме пойти на соглашение. Так что процесс продолжается, и за ним, опять же, нужно наблюдать.
Другими словами, вы не исключаете того, что переговоры могут сорваться, но и с уверенностью не можете сказать, что они состоятся.
Не исключаю того, что встреча вообще может сорваться из-за определенных технических причин. Но сейчас, наблюдая за нынешней динамикой, вероятнее всего, Россия будет тянуть время, пока не будет достигнуто само соглашение о ней. Но сама встреча не даст особых результатов.
И все же, почему Путин настаивает на Москве? Чтобы как-то унизить Зеленского или с какой-то другой целью?
Российский нарратив прост. Украина не является независимой страной, а Зеленский – нелегитимный лидер. Это основа пропаганды, которую мы слышим в отношении Украины. Соответственно, чтобы Путин выглядел как сильный лидер в этих взаимоотношениях, как хозяин ситуации, ему важно, чтобы встреча прошла у него в Москве, как демонстрация того, что лидеры постсоветских стран обязаны приезжать к нему, а он будет, как диктатор, диктовать свои условия. Но реальность фундаментально изменилась, и ясно, что Украина не собирается соглашаться на такие условия. И Россия это знает. Даже упоминание Москвы скорее показатель позиции Путина, чем реальное ожидание, что украинская делегация туда приедет.
Гарантии безопасности. Президент США заявил, что американских войск на территории Украины не будет, пока он является главой государства. Франция, Германия, Великобритания, еще 7 стран, как утверждает Bloomberg, уже заявили, что готовы разместить свои войска на территории Украины, правда, вдали от границ с Россией. Но разве это не прямая дорога к эскалации конфликта, когда одна из главных причин, почему Путин вторгся в Украину, это нежелание видеть в граничащих с ней странах войска НАТО?
Главный момент в обеспечении гарантий безопасности для Украины вот в чем. Для того, чтобы обе стороны пошли на определенные уступки, они прежде всего должны быть приемлемы для Украины. Что я под этим подразумеваю? На стороне Украины должна быть такая сила, с которой будут считаться, и которая будет сдерживать Россию на какой-то период, чтобы она не осуществила какую-то новую военную агрессию. Но мы хорошо знаем, что соглашения, которые будут заключены на бумаге, не могут представлять собой собой какую-то ценность, поскольку есть много примеров тому, как Россия подобные соглашения неоднократно нарушала или не соблюдала. Если оглянуться на события новейшей истории, можно вспомнить и шестой пункт договора, подписанного после августовской войны 2008 года, который Россия не выполнила до сих пор. Будапештский меморандум отношения Украины. Те же гарантии безопасности, данные ею Армении. Их несоблюдение после того, как это перестало быть ей выгодным. Можно вспомнить ее обязательства взамен на вступление во Всемирную торговую организацию, допустить для таможенного контроля швейцарскую компанию, которая тоже не была выполнена. Таких примеров множество, и можно с уверенностью сказать, что если соглашение не подкреплено военной силой сдерживания, оно ничего не стоит. Россия не откажется от своей агрессивной политики. Следовательно, если какое-то соглашение будет подписано, необходимо, чтобы Украина была уверена в том, что ее безопасность будет гарантирована на суше, на море и в воздухе. Для достижения этого есть разные пути. Трамп заявил, что членство в НАТО предложено не будет, поскольку это красная черта для России. Но необходимо, чтобы эти гарантии были обеспечены двумя компонентами. Не должно быть ограничений для усиления украинской армии, что подразумевает вооружение, оснащение, обучение армейского состава. Это одно. И второе, необходимо присутствие в какой-то форме западных военных сил в качестве фактора сдерживания России. Есть разные модели, с помощью которых это можно осуществить. Если речь идет об американских силах, то в качестве примера называют модель Южной Кореи и то, как в этой стране удалось достичь мира и как она стала развиваться после того, как там разместили 30 тысяч американских солдат. Это своего рода формула мира, которая могла бы сработать и в Украине. Но сейчас, когда США заявляют, что не собираются, по крайней мере пока, отправлять туда свои войска, речь идет в основном о смешанных европейских контингентах при поддержке США с воздуха. В ближайшие 10 дней будет идти работа над типом окончательного соглашения, и мы наверняка узнаем больше деталей. Для России это всегда была красная линия, потому что ей не нужна сильная Украина, а тем более Украина, чью безопасность гарантирует США и Запад. Поэтому трудно представить, как Кремль может согласиться на подобное предложение. Но здесь важен такой факт. До того, как состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске, главным противником мира считалась Россия, исходя из того, что Украина, на которую оказывалось давление, и которой выдвинули условия, включая безоговорочное прекращение огня, на это согласилась. Россия отказалась, и под давлением оказалась она. Либо она останавливает войну и садится за стол переговоров, либо сталкивается с очень жесткими санкциями, которые ее экономика вряд ли бы выдержала. После саммита Путина и Трампа динамика в определенной степени изменилась. Россия вернулась за стол переговоров и снова выдвинула свои максималистские требования. Теперь внимание переключилось на Украину. Каков будет ее ответ? Встреча с европейскими лидерами в Белом доме потому и была очень важной. Россия снова оказалась под давлением. Сейчас Москве предстоит дать ответ, который будет касаться встречи. Сначала двусторонней, а потом, возможно, трехсторонней, как основного требования администрации Трампа. А дальше многое будет зависеть от того, примет ли Россия условия Запада по гарантиям безопасности или откажется от них. В случае отказа она будет выглядеть прямым противником мира. Если согласится, то на условиях, которые ей невыгодны. Но, повторяю, мне трудно себе представить, что пакет гарантий безопасности, который сейчас разрабатывается для Украины, может быть приемлем для России.
Почему европейские лидеры настаивают на соглашении о прекращении огня и пока выступают против мирного соглашения?
Прекращение огня важно по нескольким причинам. Прежде всего, это проверка России, насколько серьезно она относится к миру. В переговорах с Трампом Москва сумела убрать этот вопрос с повестки дня, тем самым временно избежав давления. Россия считала, что имеет тактическое преимущество на поле боя, поэтому не хотела соглашаться на перемирие и предпочитала продолжить переговоры, чтобы получить лучшие результаты. Соответственно, снятие этого вопроса облегчило ее участие в этих переговорах. Для Европы же это прежде всего гуманитарный вопрос. Прекращение огня спасет жизни и дома мирных жителей. А второе – это элемент давления. Европа снова ставит этот вопрос для того, чтобы показать, что именно Россия, а не Украина, выступает против мира.
Да, ну какой выбор остается Украине? Если она сдаст территории, это ее проигрыш. Если не сдаст, это тоже проигрыш, потому что война продолжится, и вряд ли с такими изрядными потерями живой силы и отсутствием необходимого количества оружия Украина сможет выиграть войну. В любом случае она остается в проигрыше.
Я бы так не сказала, потому что в этих переговорах у России меньше гибкости, чем у Европы или Украины. Путин сделал своим личным проектом легализацию аннексии Крыма и объявление 4 регионов Украины российской территорией. Его цель – полный контроль над ними, и от этой цели он отказываться не хочет. Европа и Украина же могут проявить тактическую гибкость, несмотря на то, что до юре признание этих территорий невозможно, так как это нарушение фундаментального международного принципа суверенитета, на тактическом уровне возможно признать, что де-факто Россия контролирует их и в краткосрочной перспективе оттуда ее силой не выбить. И это Украина может в дальнейших переговорах использовать как аргумент. Но что касается требования России полного контроля над Донецком и Луганском, это нереально. Украина на это не пойдет, и ей придется проявить сильную дипломатическую гибкость, чтобы объяснить свою позицию США и заручиться поддержкой Европы. И это очень важно, потому что Украина вложила огромные ресурсы в оборону этих регионов, и они являются естественным барьером против дальнейшей оккупации. Там построены фортификации, укреплены населенные пункты. Если Украина откажется от контроля и отведет войска, придется тратить колоссальные средства на новые укрепления, на географически менее выгодной местности. Это всем известно. Поэтому остается наблюдать, насколько велико будет давление на Украину в какой-то форме, чтобы она сама проявила определенную гибкость. Но в конечном счете на предложение заморозить в ближайшей перспективе военный конфликт в нынешнем виде Украина может согласиться. Хотя для нее это болезненно, в то время как для Путина это гораздо меньше, чем он обещал своему избирателю и что сделал частью своего политического наследия. Таким образом, возможностей для проявления гибкости у России меньше, чем у Украины, которая может предложить разные варианты.
Приезд в Вашингтон европейских лидеров послужил стимулом для американского президента перейти к более решительным действиям?
Смысл присутствия европейских лидеров заключался в том, чтобы поддержать Украину в переговорах. Мы знаем, что первая встреча в овальном кабинете для Украины закончилась очень неудачно, и существовала угроза, что новая важная встреча также может обернуться провалом. Чтобы этого не произошло, европейские лидеры решили показать единство. Их присутствие имело и стратегическое значение. Они хотели показать США, что речь идет не только о безопасности Украины, а в целом о европейской безопасности, судьба которой решается на этих переговорах. Поэтому своим участием они демонстрировали готовность взять на себя серьезную ответственность в предоставлении гарантий безопасности. Ведь США часто упрекают Европу в том, что она берет на себя меньше ответственности, чем Америка, и что обеспечение безопасности Европы дорого обходится Соединенным Штатам. Поэтому европейцам было важно подчеркнуть свою роль в этом процессе и убедить Вашингтон, что определенные уступки возможны, но при этом остаются фундаментальные красные линии, которые Америка не должна пересекать, если речь идет о долгосрочном мире в Европе.
Клабатуна Ирина, вы хорошо знаете американское общество. Насколько велико его беспокойство по поводу Украины? Какое влияние на имидж, на рейтинг Трампа в его стране имеет такая вовлеченность в переговорный процесс?
США, как и в любой другой стране, внутренние экономические вопросы волнуют избирателей сильнее, чем внешняя политика. Но внешняя политика тоже имеет значение. Хорошо информированные граждане следят за ней. И успехи или провалы в этом направлении реально влияют на рейтинг президента. Например, в случае с Ираном успешная военная операция против ядерной программы была воспринята обществом как позитивный шаг. Тоже в отношении Украины. Многочисленные исследования, в том числе Института Рейгана, на которой часто проводят опросы населения в этом направлении, показывают устойчивую поддержку Украины среди американцев. Это касается не только простого избирателя, традиционно не голосующего за Трампа, но и сторонников Трампа за так называемый MAGA-групп. Они в значительной мере поддерживают справедливое урегулирование конфликта. Для Трампа это важно. Успешные президенты либо выигрывают войны, либо завершают их справедливым соглашением. Американские избиратели ожидают, что Россия не сможет выйти из этой войны победителем, а Украина как минимум получит гарантии безопасности, необходимые для мирного развития.
А фактор участия первой леди Америки в вопросе возвращения украинских детей на родину может, кроме позитивной, сыграть еще и существенную роль в процессе?
როგორც ხედავთ და ხშირად იწერება ხოლმე ამაზე მედია საშუალებებშიც, რომ ყველასთან
Медиа неоднократно писали о неожиданно большом влиянии Мелании Трамп на некоторые аспекты украинского вопроса. Она часто проявляла особый интерес к гуманитарным вопросам, в частности, к судьбе детей, незаконно вывезенных в Россию. И даже тогда, когда президент говорил о необходимости улучшать отношения с Москвой, именно она напоминала, что мирные жители Украины продолжают страдать. На последней встрече это проявилось снова. Жена украинского лидера передала Мелании Трамп благодарность за ее заботу о судьбе детей. Конечно, это не решающий фактор, но он оказывает влияние на восприятие конфликта Трампом.
И последний вопрос. Что вы скажете о реакции грузинских властей на эту встречу и вообще на весь ход переговорного процесса?
К сожалению, в нашей стране отношение к этим вопросам определяется не национальными интересами, а узкими интересами правящей элиты. Ее ставка сделана на то, что Россия сохранит доминирующую роль в регионе, а Запад бросит Украину, и она принимает решения в соответствии с политикой Кремля, что не приближает, а еще больше отдаляет нас от Запада. Поэтому я не думаю, что нынешняя динамика, которая для Украины и Европы скорее позитивное, чем негативное, радует наше правительство.
Это была научный сотрудник программы демократической устойчивости Центра анализа европейской политики Ирина Арабидзе. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.